Александр Геннадьевич, вот в прошлом году, в конце где-то года, в декабре, я участвовал в одной психологической конференции, и там принимал участие также, ну, такие официальные лица от психологии, в том числе вот был лидер Общероссийской психотерапевтической лиги в России Виктор Макаров. И речь зашла о том, что сейчас психология, если раньше она основывалась как бы на трехчастной системе, на трехчастной модели, то есть это био, социо и психологическая модель, то сейчас уже официальные лица говорят о том, что официально добавляется четвертая основа, это духовная модель. То есть духовная основа, это то, что сейчас наблюдают психологи, психотерапевты, что запросы людей, они становятся более тонкими, более глубокими. То есть не хватает уже просто решения каких-то отдельных сложностей, отдельных каких-то трудностей в жизни. И вот мой вопрос вот к вам. Вот скажите, пожалуйста, что это? Это просто новый тренд? Это какая-то мода? Или мы имеем дело, ну, вот с такой, знаете, сдвигом вот этой научной парадигмы вот в сфере психологии? Вот, могли бы вы что-то сказать об этом?
Я думаю, что это попытка продвинуть эту науку. И сейчас, как бы уже ученые, люди слышали что-то о духовной сфере, как о объекте исследования, уже так поставили вопрос. Если раньше душа не была объектом исследования ученых, то сегодня уже есть к этому тенденция, склонность, объект научных исследований. Вот. Но с другой стороны, как бы это также некая, может быть, ну, мода просто нет. Но поскольку наука в кризисе находится, вот, как философия, как психология, есть кризис в этих науках. В науке с точки зрения технологий как бы нет кризиса, есть хорошее развитие, тут появляются всякие новые технологии интересные, мы ими пользуемся. А вот с точки зрения как бы жизненной силы, человеческой природы, наука, собственно, находится в кризисе, в тупике. Я думаю, что этот кризис повлиял на то, что они, ну, стали применять такие термины, как духовность. Хотя, с другой стороны, духовная, то есть душа, не подвергается, как бы, или не подлежит обычному эмпирическому исследованию. Это невозможно. Это за пределами чувств, за пределами ума ученых находится. Поэтому это также, ну, как бы некое шоу разыгрывается с этой точки зрения, потому что метод этот, ну, не научный, то, что они пытаются понять душу таким путем. Сначала нужно дать определение душе, вот. Они пока не могут дать определение душе и уже назвали его объектом познания. То есть я ищу то, не знаю что, да? Вот что сейчас, какая ситуация в науке, современной науке. Поэтому, ну, она до сих пор находится в тупике. Душа не познается эмпирическим путем. Вот в чем весь, как бы, вопрос. Вот почему она была скрыта все это время, как бы находилась на уровне религиозных воззрений только, веры. Вот именно по этой причине, что она за пределами эмпирических исследований ученых. Вот как я вижу картину вкратце.
Александр Геннадьевич, ну вот вы как раз, знаете, начали уже отвечать на мой второй вопрос. Вы сказали, что объектом познания, объектом исследования, если мы говорим о духовности в психологии, является душа. И вот сами, собственно, психологи, они сейчас, которые даже говорят о том, что вот ну, такой вектор идет развитие, такой тренд, они говорят о том, что мы пока не понимаем, как с этим работать. То есть хотя мы видим, что есть вот этот запрос, но мы не понимаем, как с этим работать. То есть какие подходы, какие техники, какие методы, вот что применять, да, чтобы помочь человеку. И вот скажите, вот вы как человек, который, ну, изучает этот вопрос по сути всю жизнь, вот на самом деле, вот что в этой сфере мы можем применить, чтобы помочь человеку на этом уровне? Да, вот если вот, например, у вас бы спросили бы психологи, то есть вот вы как духовный лидер, вот расскажите чем, вот что бы вы могли им, ну, порекомендовать, как здесь можно взаимодействовать, как можно помогать людям?
Хороший вопрос, правда? Да, действительно, как же подступиться к этой теме? Ну, вот спасибо за эту информацию, что они честно признают, что пока не знают, как подойти, как изучать этот вопрос. Но они уже принимают, во всяком случае, официально, что это тема, которую нужно изучать. Возможно, нужны институты какие-то особые. Но согласно вопросу, я должен что-то сказать, конечно же. Вот. Есть, на самом деле есть традиция. Если кто-то постичь хочет душу, прежде всего нужно постичь свою душу. То есть душа — это личность. Личность. Мы не можем ее постигать, но как бы абстрактно. Вот есть энергия, а есть личность. ну, хорошо, не будем углубляться сейчас в философию. Ну, например, если я изучаю тело человека, а изучаю ли я личность человека? Нет. Потому что тело можно досконально изучить, препарируя только его. То есть я, по сути, изучаю мертвое существо. Иначе не смогу разобраться. Я должен взять мертвое существо и препарировать его. Да? Поэтому биологи не изучают жизнь. А значит, функции органов. Но само живое существо уже отсутствует. Его уже нет. Также медицина. Вы приходите, то есть и вас разбирают по анализам, по симптомам тела. То есть не касаются как личности. Вот это интересный вопрос. Как же коснуться личности, да, вот чтобы ее изучить? И прежде всего вы должны заглянуть в себя, потому что вы есть личность, как бы это неизученная область, вы есть та самая неизученная область. И начинается самопознание. Я могу сказать, спросить, допустим, аналогично, а где взять огонь? У меня вот нет огня, да, что делать? Ну, нужно найти другой огонь, другого нет варианта. От другого огня вы легко зажигаете огонь. Также, если вы хотите постичь личность, это возможно получить знание только от личности, самоосознавшей себя. Аналог, скажем, в науке, если вы хотите стать психологом, вы пойдете к психологам учиться, более опытным. Если вы хотите стать, скажем, адвокатом, вы пойдете в эту область общаться с людьми. Вы не можете сами по себе стать адвокатом или сам по себе стать врачом. Вы должны это получить от кого-то, кто имеет эту квалификацию. Также нужен духовный учитель, если мы хотим познать душу. То есть тот человек, который познал свою душу, даст вам вот этот заряд, вот этот огонь, зажжет в вашем сердце. И вы сможете познать себя. Познав себя, вы познаете уже душу и других людей.
То есть правильно ли я вас понимаю, что здесь речь идет не о каких-то методах, каких-то техниках, а о таком, о саморазвитии, а вот этой внутренней работе над собой? Если мы говорим методы, о психологах, да?
Да, методы и техника тоже есть, но мы должны получить это из верного источника. Например, мы получаем знания по звуку. Ну, в целом говоря, мы же идем в школы, в институты, мы там слушаем. Мы слушаем информацию. Она у нас укладывается в голове каким-то образом, нужно там систематизировать. Это долгое прослушивание должно быть поэтапное. То есть есть техники, да, образования. И мы им следуем. Но это все область материального изучения. Но аналогия такая же, что сначала было слово, и слово было Богом, и слово было у Бога. Так говорится, что есть духовный звук. Вот точно так же мы должны применить вот эту технологию, слушать духовный звук. Вот по духовному звуку постепенно начнем как бы пробуждать свое сознание. Как, допустим, вот сейчас мы можем по звуку общаться на больших расстояниях. Я не присутствую, скажем, в том месте, где вы не присутствуете лично, где я присутствую. Но можете спросить меня, а что это за место? Я вам просто по звуку расскажу, и вы поймете, как это называется, как тут живут люди, какая тут погода. Вы все узнаете просто согласно звуку. Также человек, который обладает духовным знанием, он знание передает просто по звуку. Технология обычная. То есть называется звук авторитетный от того, кто непосредственно уже видит душу, чувствует душу. И подобно тому, как вы понимаете температуру мороза, скажем, на улице, по входящему человеку в дом, и вы спрашиваете, насколько там холодно, он говорит, ох, и мороз. И вы просто по звуку понимаете, что там происходит, без градусов, без градусника, по звуку. Там есть эмоции, там есть определенные переживания, там есть глубина. Если атеист говорит о душе, он не переносит эти внутренние переживания, ощущения духа. Это пустой звук. Звук, не пробуждающий ни веру, не дающий никакого опыта. Но если вы слушаете человека, который пробужденный, это пробуждает вашу душу. Вы непосредственно начинаете сознавать по звуку, просто по звуку. Но звук должен быть авторитетный. Именно от духовного человека, духовного учителя. И духовный учитель знает, каким путем вас вести, чтобы ваше сознание как бы пробудилось полностью.
Александр Геннадьевич, то есть получается, если я, например, хочу помогать людям через психологию, вот, и вот понимаю о том, что есть вот важность вот этой духовной сферы. Получается, я по-настоящему могу помочь, только если я сам вот в этом процессе развиваюсь. И вот знаете, я хочу несколько моментов уточнить. Вот я понимаю, о чем вы говорите, но, например, если Например, вот я просто буду играть роль, ну, психолога, такого скептика немножко, если вы позволите. Вот, да, хорошо, я вот слушаю вас, и мне это нравится. Но вот я, например, приходит ко мне человек, приходит клиент, у которого проблемы в семейных отношениях. Вот. И я понимаю, что есть какая-то проблема на духовном плане. Ну, например, как человек, который разбирается. И как же мне надо убедить этого человека? То есть, сможет ли он меня услышать? Как мне донести до него это? Да? Если он просто хочет разобраться с своими семейными проблемами. Но у меня есть что-то большее. Как же мне дать ему это? Да, вот я просто психолог. Да, вот он пришел ко мне, он платит мне деньги. Но он хочет что-то глубже получить. Он хочет, ну, избавиться от этой проблемы. Вот как же тогда мы должны выстраиваться вот в этой сфере мои взаимоотношения?
Хороший вопрос. Я попытаюсь на него ответить корректно. То есть не задевая психологов, если у меня это получится. Я не хочу никого задевать, правда. Но также я не хочу лгать здесь. Не хочу говорить неправду. Вот. Поэтому я скажу правду, но я заранее извиняюсь, если я задену какого-то уважаемого человека, ученого, психолога. Ну, вот. А вот как раз то, что сейчас мы услышали от вас, и тут уже был ответ. Дело в том, что я скован, если мне платят деньги за определенную как бы роль. Ко мне приходит человек, например, разобраться с семейными отношениями. По сути дела, нужно знать, как совладать с этой женой или с этим мужем. Вот, с этим трудным характером, с этим упрямством, с этим ложным эго, вот, которое мне не нравится, да, вот я страдаю от этого. Мне нужен рецепт получить сейчас, как мне справиться вот с этой проблемой, вот с этим, с этой стороной этого человека, который меня вот сейчас заставляет страдать. Я именно за это плачу деньги, понимаете? Я не буду ничего другого от вас слушать совершенно. А психолог, он видит, что проблема-то не в этом, а в том, что там недостаток духовного знания, духовных качеств. Но говорить на эти темы ему не заказано, не оплачивается. Он не имеет права, потому что человек сразу же претензию выразит. Я вам заплатил за что? Я что от вас хочу? Я заказ вам конкретный принес. Должны выполнить мой заказ, потому что я за это плачу. Поэтому древняя культура, да, психолог или духовный человек никогда за свои консультации денег не брал. Иначе он не сможет говорить правду, даже зная ее. Как бы его, получается, подкупают, да, вот вы, наверное, чувствуете тоже. Он платит деньги, и вы уже все, связаны несколько, да, вот этим платежом. Поэтому духовные люди за свои, как бы, вот проповеди, за свои, как бы, вот эти вот целительные речи денег не брали. Они брали только пожертвования. Добровольные пожертвования, никаких цен не назначали. Так они сохраняли свою духовную позицию и силу. И когда эти вот духовные люди стали подкупны, тогда и стала и падать-то вот эта вот духовная наука. Она так и стала постепенно ослабевать и исчезла полностью. Вот я извиняюсь, я задел какие-то моменты, потому что современная жизнь у нас, ну, вот такая, да, мы должны как-то жить. Но я вам честно скажу, что современные психологи живут неплохо. За свои консультации они берут огромные деньги. Я слышал об этом. Вот. Но мне также хочется как бы пожелание видеть, что такие психологи могут быть и бескорыстными. Какие-то вещи делать бескорыстно. Должны, обязаны что-то делать бескорыстно. Хотя бы для своего собственного блага. Чтобы не продавать свои знания. А на самом деле бескорыстно помогать людям. Так наша духовная сила, именно духовная сила, она будет расти. Чистота будет расти. А это очень важно для психолога, который изучает душу.
Спасибо вам большое. Да, такой честный ответ. Даже немножко, знаете, революционный ответ, наверное, для кого-то может вам прозвучать. Как так? Но это же сфера услуг, да, и здесь мы должны за пожертвования, да, или за какую-то свободную оплату. А если меня обманут? А если человек непорядочный? Ну, вот разные такие мысли будут, могут закраситься. Да, я думаю, это уже на усмотрение каждого, на совесть каждого. Ну, спасибо, да, что вот вы поделились. То есть, по сути, вот эта вот способность, да, помогать другим, она исходит из этого бескорыстия. Ну, если я вас правильно услышал. Угу, спасибо. Александр Геннадьевич, ну вот такой еще один вопрос хочу вам задать. На самом деле, ну вот есть уже какие-то наработки. Я, конечно, сказал, что официальная наука, может быть, не признает, да, или не знает, но есть все-таки отдельные разработки. Вот я, в частности, ну вот лично могу сейчас сказать, что вот использую в работе метод ценностно-ориентированной психологии, который вот, ну, разработал, так сказать, сформулировал Гадецкий Олег Георгиевич. И это, по сути, метод такой духовной психологии, терапии. И могу сказать, что я в своей практике замечаю, ну, вот удивительные результаты, что когда человек на самом деле готов принимать эту, эту часть жизни, то есть готов, знаете, ну вот мы используем термин, готов выступить учеником вот в своей ситуации, например, там конфликт в семье, с финансами, в работе, то есть готов не обвинять, а вот попытаться посмотреть, ну, немножко со стороны, а в чем может быть мой урок, да, а в чем может быть мой смысл. Вот если человек, он соглашается принять такую позицию, то у него происходят, ну, удивительные изменения. Буквально за одну встречу он может переосмыслить всю свою жизнь. Но вот мой вопрос, да, вот бывают ситуации, когда люди, они приходят с очень большими травмами. То есть какие-то жертвы насилия, недолюбленность. Ну вот много что у людей может происходить. И вот как же людей, ну, как бы вдохновить, чтобы они вот, ну, попробовали эту позицию принять. Потому что вот еще раз говорю, что когда они принимают ее, происходит колоссальный результат, они даже не могут поверить, ну как так, я 20 лет мучился, а тут за одну встречу, они недоумевают. Вот как же вот найти вот этот подход, этот ключик, чтобы они все-таки согласились, ведь это ведь реально работает. То есть вот могу на своем опыте это подтвердить. Вот что вы можете здесь, ну, сказать, порекомендовать?
Да, у меня тоже есть такой опыт, что это может работать. Это работать, а нет, не срабатывает. А в Будде пришли ученики, когда они говорили о знании, следовали людям, они стали сравнивать о невежестве об этом солнце, о свете знания, что вот становится все видно и ясно. Вот знание приходит так, человекоподобно восходящему солнцу, без каких-то усилий по мере очищения. Но там был один слепой человек, который сказал, а докажите мне, что солнце существует. Вот слепому человеку вы можете доказать, что солнце существует? Да? Вот кто-то видит, а я вот лично не вижу. Это мне ваш пример непонятен. И они не смогли найти аргументы для слепого человека и пришли к Будде. С тем же вопросом. Как же доказать слепому человеку, что солнце все-таки существует, и знание божественное существует, и душа существует, если он не видит, глаз у него нет? Тогда Будда сказал, этому человеку не нужен сейчас духовный учитель, ему нужен врач. Ему сначала нужно вернуть зрение. Поэтому психологи – это не только люди, которые принимают, консультируют людей уже с травмами, да, уже с какими-то проблемами, как врачи, они больше должны за это действовать. А еще и те, вот у нас еще есть обязанность, да, создавать такие лиги психологов или общества такие, чтобы давать просвещение людям в целом. Чтобы люди уже имели такие хотя бы понятия, душа, скажем, сверхдуша, как устроены материальные гуны природы, чтобы они уже имели какую-то подготовку. И чтобы была какая-то профилактика их жизни духовная. То есть сейчас у нас недостаток образования, поэтому мы сейчас имеем дело с людьми уже травмированными. Большинство травмированных люди приходят со стрессами глубокими. Им до какого-то, знаете, там духовного знания, им хотя бы здоровье поправить. Но тогда это больше уже психиатры, понимаете, это уже больше такие темы начинаются, вот чисто медицинские больше. А здесь психология, тут человек должен знать себя. Если он болен, ну, ему очень трудно познать себя. Если он травмирован, это очень трудно. Если он в глубокой депрессии, это очень трудно. Понимаете, да, есть вещи, которые, как называется, блокируют разум человека. А нужно даваться людям раньше, чем они выйдут в жизнь, чтобы встречаться с этими трудностями, преодолевать стрессы. Вот, поэтому наша психология, она активный, да. А на самом деле активная наука. Как аюрведа. Это не наука о болезнях, это наука о здоровье. Она для здоровых людей дается, здоровым людям дается, не больным. Больным нужна операция, уже там не нужна им проповедь, нам нужна просто помощь. Просто перевязать, там, обезболить что-то, дать таблетку, успокоить или усыпить. Вот, это вот медицина работает с этим уже. То пациенту уже не важно, какой он, просто мы с его телом работаем как-то там, приводим его в порядок, собираем. Вот. А веда, она для того, чтобы просто в принципе не подвергались таким вещам. Вот это как бы роль психологии в этом заключается. Может быть, не только в этом, наверное, вы больше знаете, как психолог, как помогать таким людям. Ведь кому-то еще возможно помочь, правда же? Кому-то уже, как вы говорите, трудно помочь, не срабатывает. Хороший метод не срабатывает. Почему? Что человек, ну, больной разум.
Александр Геннадьевич, вот еще один вопрос, который тоже вот относится к сфере психологии. Хочу задать его вам. есть такая, что ли, ну не то чтобы статистика, да, но вот такая особенность вот этой профессии, что психологи, они часто, ну как бы перенимают даже вот сложности своих клиентов, да, своих людей, которые к ним обращаются, даже какие-то болезни, вот, даже как могут страдать теми же расстройствами, с которыми, ну, обращаются люди. То есть такая очень опасная работа. Вот. И если мы говорим о духовной психологии, да, вот о духовной сфере, то здесь, получается, ставки еще выше. Я слышал, как один, ну, известный такой психолог, он говорил, что касаться души другого человека все равно, что ступать по священной земле. И то есть, получается, мы имеем дело с такими сокровенными вещами, и здесь, получается, ответственность выше. И вот вопрос, а какова же должна быть тут техника безопасности? Да, могут ли быть какие-то непоправимые ошибки, за которых сам психолог, он потом будет расплачиваться? То есть вот в чем здесь, вот, знаете, вот именно техника безопасности, чтобы потом не брать то, что сам ты не сможешь вынести?
Да, безусловно, это очень важный вопрос. Когда мы говорим о психологе, он будет иметь дело с проблемами. Люди будут приходить к нему с какими-то проблемами. Он будет выслушивать эти проблемы, и он должен их выслушать с сопереживанием тому еще. Не просто выслушивать формально, попытаться почувствовать этого человека, чтобы помочь ему. То есть человек тонет, и вы должны ему руку протянуть прямо туда, в воду иногда, прям в воду там нужно опуститься, чтобы взять его, да, коснуться вот этой среды именно нужно вам. Поэтому также у каждого психолога должна быть практика самоочищения, самовосстановления. То есть духовная практика. Иначе психолог сам будет страдать той же болезнью, что пациенты, теми же проблемами. Потому что когда мы слушаем о проблемах, мы, конечно, будем все это переживать и брать на себя вот какую-то нечистоту, какую-то проблему. Поэтому очищающий фактор. В древности эти люди, их называли браманами. Браманы, или, ну как мы говорим, священник, но священник это не совсем подходит слово. Браман означает тот, кто знает душу. То есть его обязанность первая – находиться самому на духовной платформе. Он каждое утро он занимается медитацией. Минимум 2 часа в день. И только тогда он сможет эффективно помогать другим людям. Например, если вы сами не поели, то вы не сможете долго работать. Вы должны также позаботиться о себе. Есть другой пример. У вас есть машина, о которой вы заботитесь, протираете, смазываете, заправляете, а сами забываете поесть. Так вот, настанет время, когда вы уже и протереть машину не сможете. Вот такие примеры даются. То есть нужно заботиться прежде всего о своей душе, чтобы она была в тонусе, в энтузиазме, чтобы она была полна энергии, счастья, энтузиазма и знания. И вот это именно является лекарством для других. По сути дела, людям не хватает именно позитивного мышления, все, что им не хватает. И мы это получаем как раз от психолога. Выходим от него вдохновленными, что да, я могу, у меня есть силы, у меня есть вера теперь, у меня есть какие-то знания, я смогу. Да, вот этот человек показал мне, что я способен жить дальше, и жить и развиваться, и улучшить себя, улучшить свою жизнь, улучшить своих близких, достичь своей высшей цели. Он мне показал, что такое цель высшая, кто такой я, потрясающе. Общение.
Да. То есть сейчас вот психологи, ну вот то, что вы сказали, да, сейчас психологи, они имеют собственных психологов, чтобы разбираться, ходить, ну как-то решать свои сложности. То есть вы сейчас говорите еще о том, что они должны, помимо этого, еще иметь и духовную практику. То, да, то есть для того, чтобы ну, вот поддерживать себя в каком-то таком здоровом состоянии, не перенимать чужие проблемы, чужие боли. Ну, то есть, да, вот духовным психологам им еще добавляются таких обязанностей. Спасибо, что вот вы эти моменты разъясняете. Я, знаете, хочу вот уточнить. Вы сказали, что, да, вот психологи, они такими выступают, ну, как люди, они идут к ним за какими-то позитивными эмоциями, позитивным мышлением. И вот тогда возникает вопрос. Вот люди, они приходят к обычным психологам, ну, обычным я назову так традиционным, да, может быть, те, которые не учитывают духовные эти моменты. И люди приходят, например, к психологам, которые учитывают духовные моменты. И, например, и там они получают какой-то результат, который их вдохновляет. То есть они и там испытали позитивные эмоции, и там испытали позитивные эмоции. И он думает, ну какая разница? Какая разница? Зачем мне забивать голову какой-то душой, какими-то обязанностями, если я и там получил? Вот в чем эта разница тогда на глубине? Если и там, он может получить вот эти позитивные какие-то эмоции. Но в чем будет принципиальная разница у одного психолога и у другого психолога?
Да, разница в желаниях людей. не каждому человеку нужен именно духовный наставник или психолог. Только для тех, кто именно вот интересуется самопознанием, вот для них нужны духовные психологи. Остальным людям не нужен вообще духовный учитель. Они не заинтересованы в этом знании. Например, есть такая притча из древних Пуран, когда Творец Вселенной сделал объявление во Вселенной, что завтра я начну преподавать науку о душе, то есть психологию, о самом себе, знания. Приходите все желающие, вот, и тот, кто сможет познать себя, сможет покорить все три мира, так сказал Брама. То есть это первейшее знание вообще, да? Высочайшее, лучшее знание. Пришли два представителя. Один представитель пришел от полубогов, благочестивых существ, а другой пришел от демонов. Представитель от демонов, могущественные демоны, могущественный полубог. Их называют на санскрите сура и асура. Сура значит добродетельный, асура значит, что он живет по собственной прихоти. Может нарушать законы какие-то, силы у него больше. Демоническая природа. Но те и другие заинтересованы, чтобы покорить все три мира, стать могущественными, да, и они пришли слушать Творца Вселенной. И Творец Вселенной сказал им: вы видели, принесите мне воды. Вот вам первое задание ученикам, принесите мне воды. Они взяли сосуды, спустились к небесной Ганге, зачерпнули воду, принесли Творцу Вселенной Брахме. Сказали: вот, мы выполнили твое поручение, ты наш духовный учитель. Мы тебе служим, чтобы получить знания. Вот тебе вода. Священная вода. И Брама спросил: а что вы там видели в реке, в отражении? Мы видели самих себя. Ну все, я дал вам знания, идите с миром, сказал Брама. Вы это тело. И что интересно, что демон обрадовался сразу же и сказал, и подумал: понятно все. Я смогу победить все три мира, развивая способности тела. Это власть, это мистические силы, это развитие знаний, образование, это связи с другими людьми могущественными, это политика. Он сразу понял, вот как, что я должен делать, чтобы завоевать все три мира. Он больше не появлялся на эти тренинги. А представитель полубогов подумал: если я это тело, ну тогда вот не все мне здесь нравится, не все меня удовлетворяет в этом знании. Ведь тело в конце концов стареет и умирает. Тут у меня еще масса вопросов остается. Он снова вернулся к Брахме и сказал: да, я это тело, но тело меня не делает счастливым, это знание, потому что тело источник страданий, тело источник заблуждений, оно умирает в конце. Есть ли что-то у тебя больше? Брахма сказал: да, ты прав, Индра, есть больше. Но ты должен еще служить мне 3 года. И потом я тебе расскажу что-то дальше. 3 года служил Брахма, Индра ему. Через 3 года Брахма сказал: верно, Индра, есть что-то большее. Ты это тонкое тело. То, что ты чувствуешь во сне. Ты иногда летаешь, ты там больше чувствуешь свободы. Вот твое истинное я. Там находится. Индра, уходя, думал: ну если это я тонкое тело, то сны там временные. Сон пришел и ушел. И не всегда сны приятные, не всегда сны возвышенные. Он снова вернулся, служил еще 3 года Брахме. И только после этого Брахма сказал ему, что ты есть душа на самом деле. Вечная частичка Бога, полное знание и блаженство. Вот твоя истинная суть. И вот это знание принесло Индре огромное счастье. Видите, кому-то нравится быть телом, кому-то нравится жить во сне, а кто-то интересуется душой. Отсюда разные психологи для разных интересов.
Александр Геннадьевич, ну вот я, знаете, я даже немного расстроился, ну вот то, что вы сказали, я объясню почему. Получается, вот если я вижу, что я могу дать человеку что-то большее, но на данном этапе жизни он не интересуется. Получается, я не могу как бы ему помочь, что ли. Вот. И вот у меня вопрос тогда. Да, вот мы сейчас говорим о таких очень высоких идеалах, высоком уровне, да, но все-таки я вот, ну я хочу помогать, да, вот людям, вот как психолог. И здесь, я думаю, уверен, в эфире есть также много людей, которые, ну, и профессионалы, психологи, которые тоже разделяют это мнение, которые хотят помогать. Все-таки можно ли что-то сделать? Можно ли как-то, ну, подвести человека к этому осознанию, да, вот я не знаю. Потому что вот вы сказали, 3 года служить, ну, это неприменимо сейчас, если мы говорим о такой практике, но какой клиент, он вообще даже это слышать не хочет, служить кому, зачем. То есть он просто, вот как вы сказали, хочет получить решение своей проблемы. И если есть какой-то компромисс, который, с одной стороны, бы не ущемлял этот духовный принцип, да, но помог бы человеку, который даже пока не хочет обрести это желание в какой-то мере, заинтересоваться, может быть, да, может быть, за одну, две, три встречи. То есть вот могли бы мы такую амбициозную цель поставить, не знаю, возможно ли это? Одна, две, три встречи, чтобы у человека все-таки вдохновить на это, чтобы вот он попытался, по крайней мере.
Мне нравится ваше сострадание, желание помогать людям. Это как раз должно быть присуще как бы людям такой профессии, и врачам, и психологам. Это очень важное качество. Поэтому, конечно же, нужно это делать. Не то, что можно, а даже нужно это делать. Просто я хочу сказать, что наука о душе, она очень возвышена, конечно. Она недоступна, может быть, всем. Но вопрос у нас сейчас вот практичный. Как же людей подводить все-таки постепенно к этому знанию? Да, это просто необходимо делать. Мы говорим об образовании людей. Вот что сейчас необходимо, да, делать, чтобы массовое образование. Нужно устроить встречи, какие-то онлайн-школы делать, мы говорим о психологии. И кроме этого, можно помогать людям решать свои материальные проблемы в семье, на работе, рассматривать, скажем, природы людей, их гуны, их профессии. И как можно выработать лучшие качества, скажем, да, это все необходимо также делать, потому что давая такие практически хорошие советы, люди также будут доверять нам и в плане духовного образования. То есть душа-то очень далеко, видите, нужно ступеньки проложить, а ступеньки — это доверие, да. Если психолог мне посоветовал, дал мне хороший совет в семейной жизни, это сработало, значит, он знает, я доверяю ему. И он вчера говорил мне о душе, а вот точно что-то знает. Потому что все, что он раньше говорил, это помогало мне. Значит, эти вещи должны помочь мне, потому что я вижу его доброту ко мне, что он не от меня ничего не хочет получить, да, корыстное. Вот, вот при помощи таких отношений можно людей подвести выше, 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 выше.
Да, то есть вы говорите о том, что вот постепенно, да, вот через развитие отношений они способны будут, ну, больше услышать, принять от психолога.
Да.
Да. Спасибо вам большое. Александр Геннадьевич, ну вот хочу задать, знаете, вот вопрос такой, наверное, чисто духовный. Ну, как чисто духовный, сейчас я объясню. Я в свое время первый раз попал вот лично к психологу профессиональной. Это был один из ваших учеников. И меня, знаете, что-то интересовало. Он сказал, что в свое время, вы давно ему сказали о том, что он профессиональный психолог, что если он будет изучать Бхагавад-гиту, это вот священное писание, которое вы также изучаете, да, то он поймет всю психологию. Вот. И меня тогда, знаете, такой, ну, скепсис взял. Ну как так? Ну не то чтобы скепсис, но вопрос. Ну а причем из Бхагавад-гиты и психологии? Ну то есть понятно, да, это духовная сфера, но есть же еще... Зачем тогда люди учатся 5 лет, изучают разные техники, изучают разные... Вот могли бы вы прокомментировать это утверждение, да, что если человек будет изучать Бхагавад-гиту, например, психолог, он поймет всю психологию, и что тогда ему не надо... дополнительно где-то обучаться или все-таки надо? Вот как это совместить?
Духовная наука, дело в том, что она в себя включает все другие как бы сферы знания. Ну, например, есть отдельная тема вегетарианства или отдельная тема борьба с алкоголизмом и наркоманией. Это все отдельно какие-то сферы влияния. Вот. И есть хорошие люди, которые занимаются трезвенностью, да, что людям пропагандируют трезвый образ жизни. Есть другие люди, которые говорят, что нужно вот пища здоровая, чистая. Они даже друг с другом могут не общаться, не знать друг друга. Но когда мы говорим о духовном образе жизни, туда автоматически включается и трезвый образ жизни, и вегетарианство, и много других вещей, о которых не говорят даже. Это автоматически уже включается в духовный образ жизни. И это есть как раз все в Бхагавад-гите. Вот этот высший смысл. Постигнув этот высший смысл, вы, конечно, будете иметь квалификацию психолога, и нравственность автоматически проявится у вас, и мистические ситхи автоматически пробуждаются в человеке, и тонкие ткани мозга автоматически развиваются, и все функции тела, они очищаются автоматически. Потому что вот это как бы духовное знание включает в себя все. Там есть 5 ступеней. Прежде чем человек доберется до духовности, он проходит 5 ступеней. Первый должен понять зависимость от пищи, с пищей разобраться со своей. Вторая ступень, он должен разобраться своим здоровьем. Третья ступень, разобраться со способностью глубоко мыслить. Четвертая ступень, это образ жизни уже. И пятая, уже чистая духовность. Видите? Если говорить о духовности, то и под ней находится образ жизни соответствующий, мышление высокое, здоровье, а это значит радостное существование, где есть много энтузиазма и творческой энергии, и правильная пища. Все это вместе составляет как бы духовную науку, все вместе. То включается туда, видите? А духовная как бы сфера, высочайшая, она характеризуется огромным счастьем, энергией счастья. Когда вы даже не замечаете каких-то вот проблем вокруг, они есть, но они вас не тревожат. Так, как тревожили раньше, допустим. Сейчас вот человек обиделся, да, и всю жизнь обиженный ходит. А если разобраться психологу, там и причины-то не было обижаться так глубоко, да, пожизненно. А вот такой уязвимый человек сегодня, видите, такой слабый. Видите, какая проблема происходит? Но духовность вас защищает, вы неуязвимы становитесь. Вы как под зонтом, вот град идет, дождь идет, у вас есть зонт. Вот это личное ваше счастье и знание защищают вас. Вы становитесь могущественным человеком. Вы включаете правильное поведение, и правильное мышление, и здоровье, и пища. Но начинается познание с пищи. Если мы говорим, как бы это давать людям, начинается духовная наука с пищи. Пища должна быть чистая и освященная обязательно. Вот еще один способ, как может психолог, как духовный психолог, помогать людям. Все пациенты, которые приходят к нему, он немножко их угощает освященной пищей кусочками. Дает контакт вот этот духовный. Это срабатывает. Постепенно человек начинает задумываться, осмысливать, стремиться, как бы находить в себе вот эти вот вопросы, стремления. Это контакт с одухотворенной пищей.
Спасибо вам большое, да. Похоже, нужно уже в институты, да, где изучают Фрейда, Юнга, еще вводить Бхагавад-гиту, вот то, о чем вы говорите. Мы вроде говорим о психологии, а вольно-невольно снова приходим к таким вот простым, фундаментальным вещам. Вот. И спасибо вам за эту такую практическую рекомендацию, да. Я вот, знаете, для себя понял, что вот для тех людей, которые сильно травмированы, да, вот им можно просто освященную пищу давать, у них уже процесс идет, будет идти этот процесс психотерапии, можно так сказать. Александр Геннадьевич, ну вот еще один момент уточнения, которое в свое время мне не давало, ну, какого-то такого покоя, понимания, и даже, может быть, до какой-то степени сейчас есть какие-то вот вопросы. А вот если мы говорим, опять вернемся к Бхагавад-гите. Бхагавад-гита, ну, один из основных таких ее постулатов, говорит о контроле и ограничении чувств. Но любой самый начинающий психолог, психотерапевт, он также знает, что ну, как бы вот трансформация или такая глубинные изменения, она происходит благодаря принятию и проживанию чувств как раз. И вот здесь, вот, знаете, вот могут какие-то вот вопросы. Вот как с одной стороны контроль чувств и ограничения, да, то есть как бы вот, ну, сдерживание. С другой стороны, это принятие и проживание чувств. Вот могли бы вы здесь прокомментировать, что здесь имеется в виду? Может быть, у меня какое-то неправильное понимание, вот какое-то противоречие. Вот как это соединить, эти вещи?
А, хорошо. Тут не нужно путать проживание чувств с чувственным наслаждением. Вот тут нужно как бы поставить на свои места. Например, человек привлекается девушка, естественно. Так, есть желание общаться. Как контролировать чувства или как прожить эти чувства? Если мы говорим о просто прожить чувства, значит, чувственное наслаждение, то я могу гулять и с одной девушкой, и с другой девушкой, сколько угодно, пока не состарюсь, пока силы есть. И мне это дает опыт разрушительный для моей моральной составляющей, для эмоциональной составляющей. У меня не будет хорошей семьи, у меня не будет верности, у меня не будет этих возвышенных чувств, у меня не будет хорошего потомства из-за такого образа жизни. Но я их прожил в том смысле, что я наслаждал свои чувства. Но опыт жизни будет у меня негативный в итоге, как правило. Даже если взять женщину, да, если она вступает в сексуальные отношения, неразборчиво, то это будут аборты, это будут какие-то вот такие проблемы, это будут любовники, будут отношения очень сложные, жизнь будет очень сложная, счастья не будет там никогда. Можно сказать, что она, прожив все эти чувства, становится как бы совершеннее. Нет. Человек может деградировать, скорее всего, через такой образ жизни. А прожить чувство по-настоящему временно означает заключить брак. И вот там прожить. И это контроль чувств, потому что когда человек женится, жена будет контролировать его. Она запретит ему близко общаться с другими женщинами.
Вот все-таки да. Вот, но вот если человек, он уже жил эту жизнь, да, и вот это, знаете, вот эти вот, ну как психологи говорят, вот эти негативные эмоции, негативные чувства, они уже настолько накопились, что человек, он не может с ними справиться. И тогда он к психологу, их приходит, он их принимает, проживает, ну вот что-то с ними делает, да, чтобы как бы освободиться от этой боли, от этого уже накала. Как это правильно, неправильно, что здесь можно еще добавить? Вот в этой сфере, вот в этой степени, да.
Да, вот, вот это именно так, что вот эти негативные эмоции накапливаются. Веда говорит, что три вещи разрушают жизнь человека. Это первое – время. Время разрушает все. Потом непосильный труд разрушает жизнь человека. И впечатления, вот эти вот эмоции негативные, накапливаются, тоже разрушают его жизнь. Вот, поэтому труд должен быть радостный, а время нужно думать о вечности, и впечатления нужно получать еще очень позитивные, чтобы превосходили негативные. Это называется вера. Вот когда у нас есть вера во что-то возвышенное, мы меньше подвержены негативным эмоциям. Пожалуйста, проведите такую статистику, даже потому что она уже проведена в каких-то местах психологами. Что есть люди верующие и неверующие. Конечно, они по-разному реагируют на события своей жизни. Более уязвимы и подвергаются вот болезненным эмоциям. Это неверующие люди, которые не знают ни Бога, ни душу. Верят только в деньги, допустим, да, вот в какое-то материальное счастье, которое очень зыбкое, и поэтому им очень трудно и очень страшно порой жить, переживать потери какие-то.
Хорошо, спасибо вам большое. Александр Геннадьевич, если вы не против, могли бы мы еще несколько вот вопросов из чата вот от участников задать? Сейчас вот начали писать люди.
Да, пожалуйста, да.
А вот Екатерина спрашивает, что правильно ли я поняла, что выстраивать свою жизнь как психолога, ну, как духовного психолога, нужно только за пожертвование без назначения цен?
Я сейчас не могу такие правила устанавливать в вашей жизни, да? Ну вот, поэтому это было как бы, ну, общее правило, да, общее правило, ведическое правило. Как вы примените, вы должны понять принцип, что помощь должна быть бескорыстная, из сердца. Но также это ваша работа, работа, которая поддержит ваше существование, то есть какие-то деньги должны быть у вас. Вот постройте как-то так свою жизнь, чтобы вы не попадали в зависимость от тех, кого вам платит, кто вам платит деньги. Вот это важный момент. То есть, как некоторые психологи делают такого рода, они говорят, вот вы платите деньги, я вам дам честную консультацию, как я вижу сердцем и разумом. Если вам это не понравится, вам не подойдет, я вам возвращаю ваши деньги. Вот так. А в другом случае я принимаю это как вашу благодарность и пожертвование. То есть, я не за деньги буду вас лечить, я должен вам сказать правду, которую я понимаю и хочу нести людям. Если вам это не подходит, я верну вам деньги. Некоторые так поступают, например. Поэтому вот найдите какой-то свой метод, чтобы ваше сердце осталось чистым.
Спасибо. То есть это такой внутренний вопрос для каждого. Вот Татьяна спрашивает. Иногда психологи и развивающиеся люди советуют прислушиваться к себе, жить сердцем. Как на это смотрит духовная наука? Всем ли рекомендован этот подход? То есть прислушиваться к себе, жить сердцем.
Да, это хорошее наставление. Если мы знаем, что там в глубине сердца есть сверхдуша, нужно также об этом упомянуть обязательно, что там в сердце у нас внутри. Это за нашей совестью там глубже находится сверхдуша или Бог в сердце каждого человека. Вот это нужно тоже говорить. Потому что под сердцем люди могут понимать просто эмоции, просто собственные мысли. Из сердца может исходить нечистого сердца месть, допустим. Да? Такие вот нечистые вещи тоже могут исходить из нечистого сердца. Поэтому нужно говорить, что в сердце находится Бог. Вот, вот к этому нужно прислушиваться.
Да, спасибо большое. Сейчас еще вопросы. Друзья, я не все вопросы буду задавать, да, ну, более-менее те, которые под нашу тематику подходят. Вот не знаю, как зовут. Спасибо за знания. Что делать, когда ты в полном отчаянии, и ты травмирован событиями, и нет сил на духовную практику, только слушать лекции?
Но это уже хорошо, если есть желание слушать. Например, если я точно знаю, точно из опыта знаю, какие бы сложности мне не пришлось переживать в жизни, я много тоже в жизни переживал трудностей. Видите, я не молодой человек, я тоже имею опыт трудных ситуаций в жизни и потерь тоже. Но я знаю на опыте, что всегда, когда я занимаюсь духовной практикой, я всегда смогу возвыситься над любой проблемой. Вот этот опыт помогает мне даже вот собраться с силами и приступить к медитации, допустим, или к чтению духовной литературы, или к слушанию лекций, или я просто продолжаю выполнять свои обязанности, иду встречаться с людьми, чтобы им рассказывать о душе, о том, что такое человек, кто такой Бог, что это за мир, допустим. Я продолжаю это все делать. Вот, пожалуйста, найдите в себе силы продолжать свою духовную жизнь. Даже когда трудно и отчаяние приходит.
Спасибо. Еще вопрос от Александры. Я верующий человек, но с гневом не могу справляться. Как быть? Александр Ильич, можно я еще вот несколько слов вот к этому добавлю, более таких общих? Вот этот вот вопрос, да, который, ну вот, в профессиональной сфере он возникает, это, говоря о духовной психологии, сами психологи, они боятся, ну, сферы духовности, они боятся говорить о Боге, об этих вещах. И с другой стороны, люди верующие, они также относятся к психологии со скепсисом. То есть, знаете, как будто вот с двух сторон вот такая какая-то такое, ну, презрение такое, может быть, даже вражда, такая борьба. И вот, да, вот видите, вот даже вопросы, я верующий человек, но с гневом не могу справиться. Да, и с другой стороны, есть, может быть, неверующие человеки, но их психологическое состояние, оно лучше. Вот я бы хотел немножко расширить, могли бы вы что-то сказать по этому вопросу?
А как сформулировать вопрос еще раз? Вот есть верующие и неверующие люди, да? И
Да. И вот верующие, они, знаете, иногда, ну, не принимают психологию, думают, что это что-то такое, ну, не такое важное, не такое нужное. Да, вот у них есть какие-то эмоциональные проблемы. С другой стороны, есть люди неверующие, но их психологическое состояние, их внутреннее состояние, оно бывает даже, ну, лучше, чем у верующих. Ну, по крайней мере, внешне так проявляется.
Знаете, какая сейчас сложность, что между верующими и неверующими людьми разница стирается постепенно. Смотрите, когда во времена Джордано Бруно или Коперника, времена Инквизиции, религия была врагом науки, научных исследований. Времена Леонардо да Винчи, это все было дьявольское, анатомия там преследовалась, уничтожались такие люди, сурово наказывались. То есть религия изначально была врагом науки. Ну а наука была, получается, врагом религии. Она доказывала, что Бога не существует, есть гравитация, есть там какие-то энергии. То есть Бог тут есть атомы, есть молекулы, есть химия, и Бога нет. Они извечные враги, получается. Но верят слепо в дух, а другие слепо в материю. Вот эти две вещи нужно синтезировать. Потому что духовная наука должна быть на научной основе. А научная основа должна также признавать некие чувства внутренние живого существа, такие как любовь. До сих пор любовь не объяснена наукой. Или отношения родителей и детей. Наука не может объяснить, кроме слова инстинкта, она ничего не может придумать. А это слово ничего не объясняет вообще. Поэтому вот необходимо соединить вот это вот чувства духовные, знанием, синтез науки и религии. Но подружить кошку и собаку бывает трудно. Вот один отрицает науку, другой отрицает Бога. Вот видите, вот они, получается, обе партии бесполезны, потому что все силы тратят на свои конфликты. Не на развитие, а на конфликты. Собственно, вся материалистическая наука, она работала против религии в нашу бытность. Знание сила, наука и религия журналы были, это все было в противопоставлении всем религиозным мировоззрениям и священным писаниям. Обязательно. Вот на этой почве она развивалась. Это ущербное знание считается. А религия, она критиковала вот эти стороны и тоже потеряла духовную силу. тогда как можно было признать абсолютную истину тем и другим. Просто по-разному идти путем. В Бхагавад-гите это описывается, это путь называется санки-йоги, путь преданности Богу. Между ними разницы нет, потому что цель одна и та же. Если бы наука поставила целью изучить абсолютную истину и душу человека, то они могли бы сотрудничать вместе с религией, религия с наукой. Потому что цель одна. Но вот поскольку они в целях разошлись, вот они вечно конфликтуют между собой.
Спасибо вам большое, Александр Геннадьевич, за то, что вы так вдохновляете за объединение и религии, и науки. Ну, я чувствую, наше время уже подходит к концу. Позвольте тогда еще один вопрос, вот последний. Несколько человек уже спрашивают о нем. Смысл такой, что каждый ли может услышать именно Бога в сердце, или для этого нужны какие-то условия? Вот. И вот похожий вопрос. Если человек говорит, что ему сам Бог из сердца подсказывает в ответ, разговаривает с Богом лично, как к этому относиться? Ну, то есть вот о том, что можно ли все-таки услышать Бога в сердце, да, и какие должны быть условия для этого?
Человек, если он слышит Бога в сердце, он не будет говорить то, что ему говорит Бог. Он скорее будет говорить о Боге. И вот по этой способности вы можете узнать, что человек слышит Бога в сердце. Только по этой способности. Что он обретает квалификацию говорить о Боге, описывать его, передавать другим людям этот опыт. Вот тогда вы можете быть уверены, что он слышит голос из сердца. Многие говорят, я слышу Бога, но о Боге ничего не могли сказать при этом толком нового. Поэтому это все как бы не авторитетно. И каждый человек может слышать голос сердца, каждый абсолютно. И он что-то мы слышим. Вот наше дело не искажать этот голос. Что этот голос проходит изнутри через мое ложное эго, ложную гордость, через мой разум обусловленный, через мой ум сложный, через мои чувства, он искажается. Поэтому критерий таков, что если вы будете честны с самим собой, вы очень скоро начнете разговаривать со своим сердцем. Сами признавайтесь в своих ошибках. Честны будьте перед собой. Сами пытайтесь исправлять в сердце свои ошибки. Самосознание. Через процесс самосознания вы очень быстро сможете слышать этот голос изнутри. Если вам удастся сейчас, скажем, вот в состояние покоя войти, вы тоже услышите хорошие вещи внутри себя. Вы даже можете счастье почувствовать внутри себя. Просто вот успокойтесь, забудьте там про врагов, про друзей, про деньги, про безденежье, про пандемию, про Третье мировое правительство, про 5G, все, что вас беспокоит, про соседей, кто вам нагрубил, про обиды, про то, что вам родители не додали. Попытайтесь это все забыть сейчас, просто успокойтесь, отстранитесь от этого, и вы почувствуете себя духовным существом. Вы услышите сердце. Вы можете почувствовать счастье.
Спасибо, Александр Геннадьевич. Александр Ильич, ну позвольте вот еще один вопрос в завершение. Вот хочу, знаете, так сказать, ну вот, что вы по этому поводу скажете. Вот летом этого года планируется такой большой международный конгресс по психотерапии, по психологии. Вот. И вот я, и также вот коллеги, команда, мы планируем принять в этом участие. И есть, конечно, у нас желание, но вот об этих вещах, которые мы сегодня с вами говорили, да, о духовном направлении психологии, об этом как-то говорить. Вот хочется спросить вашего, ну, такого совета. Что бы вы порекомендовали, да, вот на этом конгрессе, ну, может быть, донести какую мысль, да, чтобы, с одной стороны, не шокировать научное сообщество, но вместе с тем, чтобы постепенно помочь профессионалам, как бы, двигаться в этом направлении. Вот как-то вот мягко, когда, да, чтобы, может быть, ну, не обострять, не конфликтовать, но вот как-то доносить эти мысли, о которых мы беседуем сегодня.
Хорошо. Прежде всего, обеспечьте весь этот конгресс освященной пищей, если это возможно. Это не онлайн, конечно, да. Если это будет реальная встреча где-то, то, конечно, прежде всего, обеспечьте духовной, хорошей пищей. И вот потом на этом настроении уже, когда возвышаются наши чувства, энтузиазм приходит от этого контакта особого, можно уже обсуждать какие-то возвышенные темы. Это будет та платформа.
Спасибо большое. Очень просто и очень практично. Да, мы постараемся реализовать, если такая возможность будет. Спасибо большое, Александр Геннадьевич. Очень огромное вдохновение чувствую от эфира с вами. Вот, огромная благодарность. Вот, и здесь многие также участники, они передают свою благодарность. Вот, спасибо вам еще раз. Вот, надеюсь, что
Желаю
возможно будет
удачи.
еще возможность встретиться с вами. Да, может, еще какие-то вопросы.
Желаю удачи вам вот на этом поприще, очень полезным для людей, всем, кто слушает, кто вот также вступает в эту вот область психологии, помощи людям. Желаю удачи вам, энтузиазма, духовных сил, познать счастье в сердце, передавать людям, нести свет знания. Спасибо большое всем.